Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях историк, исследователь обороны Брестской крепости Ростислав Алиев. Ростислав, приветствую!
Здравствуйте!
Давно ты к нам собирался, и вот наконец-то это свершилось. Так сказать, проездом из Мексики в Шапитовку, да?
В Кыштовку.
В Кыштовку, да, извини. Хорошо, что пришел. Давно с тобой хотели поговорить про, вот в том числе, эту твою великолепную книгу, да?
Одну из пяти.
Одну из пяти. Но это вот, как ты мне сказал сегодня, оказывается, уже раритет, да?
Раритет, первое издание.
Я смотрю, 2008 год, сам уже забыл, когда покупал эту книгу. Вот. Ты, наверное, был первым и, наверное, даже единственным, или уже не единственным, но, тем не менее, точно первым, кто вот в современное время на новом серьезном уровне, так сказать, продолжил дело Сергея Смирнова.
Ну да, можно сказать и так, да.
Слушай, вот прошло уже довольно много лет, там, да, там, этой книге уже 10 с лишним лет, там, да. Что вот из последнего, что нового вообще у тебя появилось, может быть, что-то, может быть, твои взгляды даже изменились на что-то из обороны Брестской крепости, да, из исследований?
Начиная с 2008 года, да?
Да, ну вот.
Нет, ну, разумеется, значит, эта книга, она имеет на сегодняшний день скорее такое значение историографическое, чем, в общем-то, чем фактологическое, потому что в нее внесено достаточно много изменений, вот, и в саму картину событий. Вот эти изменения, более того, они вносятся постоянно. Вот, поэтому я не знаю, то есть, что изменилось. Ну, я могу сказать, допустим, что вот для меня главным таким открытием, допустим, 2018 года, это стало знакомство с так называемым конспектом майора Гаврилова. То есть, это принципиально новый источник, составленный майором Гавриловым где-то, по-моему, в 1954 году, вскоре после встречи со Смирновым. Ну, вот, где он, в общем-то, раскрывает суть тех или иных событий, в которых ему довелось участвовать в 1941 году.
Для тех, кто не знает, майор Гаврилов – это один из героев обороны Брестской крепости. Он в том, был одним из руководителей, конкретно он сражался в Восточном форте, правильно я понимаю?
Да, да.
Да, кстати, забыли, так как не все тебя просто знают, ну, извини, да? Коротко, может быть, о себе что-то скажешь, то, что, может быть, будет интересно. То есть, ну, все тебя знают как вот исследователь обороны Брестской крепости. Как ты вообще к этому пришел?
Ну, вот могу объяснить. Значит, я закончил Новосибирский госуниверситет. Я защитил дипломную работу по теме генерал-полковник Гордов, полководец и человек. То есть, у меня достаточно давно...
Серьезный заход, слушай.
Да. Значит, Гордов это, в общем-то, это был человек достаточно такой известный, скажем так, в узких кругах. То есть, тоже его можно назвать в определенной степени enfant terrible среди советских полководцев. Меня всегда интересовали, скажем так, именно вот с одной стороны enfant terrible, то есть, значит, такие, значит, ну, возмутители спокойствия в определенной степени. То есть, Гордов, я напомню, это человек, которого приводили в качестве примера вот такого, значит, держи морды, горлопана там и всего остального. Ну, он в 1951 году был расстрелян. Я считаю, что на него свалили во многом, значит, не его грехи. Значит, ну, соответственно, мне вот это первое, что меня интересовало, это вот именно, скажем так, некая такая, ну, может быть, необычность постановки вопроса. Второе, что меня интересовало, это, значит, мужество обреченных. Как и почему человек, находясь, в общем-то, в безвыходной ситуации, значит, продолжает сопротивление. И третье, значит, что, можно сказать, предопределило мое обращение к теме истории обороны Брестской крепости, это, ну вот я хотел бы произнести здесь фамилию, это Николая Андреевича Черкашина. Вот, представьте себе, середина 80-х годов, я четвероклассник, читаю повесть «Знак Вишну», значит, там, где приводятся выписки из немецких донесений о преодолении линии укрепленных районов в районе Бреста. Там вот борьба с советскими дотами и всего остального. Соответственно, это на меня такое впечатление произвело, как вот наши там погибали в дотах, но, грубо говоря, не сдавались, что, наверное, это включило мне некий, я, скажем так, механизм. То есть вот Николай Андреевич Черкашин, «Знак Вишну», и где-то, значит, спустя более 20 лет, соответственно, Черкашин вручает мне там, скажем так, небольшую премию. То есть и мы еще, сейчас мы с Николаем Андреевичем общаемся. То есть это тоже определенный знак судьбы. Вот. Ну вот, наверное, так вот я пришел к этой теме. И почему-то...
Все как у всех из детства, да?
Родилось? Да, да. Это абсолютно из детства. Значит, далее, почему, собственно говоря, значит, еще хотелось бы произнести, почему вот именно штурм Брестской крепости, а не оборона Брестской крепости. Ну, потому что я был отлучен от советских историков, источников. Ну вот, я встретился с самой, значит, так сказать, все, ну, наиболее благоприятные условия работы для, именно для работы с немецкими источниками. Ну вот, это было середина нулевых годов. Что такое Фрайбург, еще тогда мало кто знал. Ну вот, я, значит, нашел упоминание об этом архиве именно вот из капитального труда Рейха, там, Вторая мировая война, что о том, что существование вот этого военного архива. Вот. Ну, поскольку ты еще тогда тоже примерно этого поколения, значит, ты, наверное, помнишь вот это начало нулевых годов. Ну, вообще у нас не было, значит, какого-то вообще представления там о вермахте, тем более там о его массиве источников. Я не представлял, что такое вермахт совершенно. То есть вот эта вся Aufklärung там, значит, и так далее, это, ну, для меня это было вообще пустым звуком. Появилась возможность работать именно с немецкими документами. Я начал работать, и, в общем-то говоря, оказалось, что, в общем-то, вот это направление работы, оно стало достаточно перспективным. То есть я изначально рассматривал именно как дополнение, значит, к отечественным источникам. Оно на самом деле стало основным.
Ну, это логично, потому что части, даже не части, а те группы военнослужащих различных частей, которые сражались в Брестской крепости, они же не имели какого-то штаба там серьезного, да, какого-то документа оборота, естественно. Угу. Поэтому документ это только с той стороны можно, по сути, было.
Так, да, так, документы, значит, с той стороны. Но я могу даже сейчас рассказать вообще, значит, что у нас, не знаю, там... Я на один из эфиров, я помню, меня наоборот заклеймили, что я рассказывал все эти перипетии работы, значит, так сказать, с источниками. Но любому историку, человеку, интересующемуся историей, известно, что ты сложишь такую картину событий, насколько тебе позволяют источники. Абсолютно. Вот начнем с этого, да? То есть важность источников, важность допуска к источникам, ее нельзя недооценивать. Я хочу сказать, что по поводу документов, да, ну, чтобы вы понимали, значит, вообще картину. Все, наверное, кто интересуется Брестской крепостью, значит, знают, что там действительно источников, созданных защитниками крепости в период обороны, их минимальное количество. Это приказ номер один, это списки одного из подразделений, это список раненых. И все, то есть это, вот это переходит, значит, из одного фундаментального труда в другой. Ну вот представьте себе, в году 2005 или 2006 я пришел в ЦМВС, и я просто взял и перелистал те бумаги, это обрывки там сгоревшие там, и так далее, которые были найдены вот, при раскопках музея крепости в 1951 году. И каково же было мое удивление, когда я, простой российский парень, значит, просто я перелистал, взял и перелистал эту тетрадь до конца. Значит, и там я увидел совершенно новый, значит, новую запись, относящуюся к 1941 году. Это драматичная надпись, это последняя запись капитана Зубачева, трупы убрать. Ну, там несколько строчек. Так вот, я к чему говорю, что, то есть, к вопросу об источниках, что никто даже не удосужился за все эти годы просто перелистать. Но...
Можно ремарочку тоже маленькую, да, сделаю? Как раз вот затронули важную тему. У нас сейчас просто появилось целое, ну, направление, что ли, исследователей, которые там у себя в бложиках, в ЖЖшечках пишут там и так далее, ориентируясь, как правило, на память народа, подвиг народа, то есть электронные источники, да, которые появились в последнее время. При всем при этом люди, как правило, делают какие-то, ну, однозначные и фундаментальные выводы и пытаются спорить там в благосфере, да? Еще раз товарищам надо сказать, ребята, вот даже в одном ЦАМа по каждому фонду какой-то части, тем более соединение, как правило, очень много, ну, в описи дел, понимаете, и выложены на памяти народа, например, вот очень небольшое количество. Поэтому вот к тому, что говорит Ростислав, пока вы все документы по какому-то вопросу не поднимете, вы все равно ничего толком знать не будете. Это просто, это не из-за того, что вы плохие там или хорошие, или там мы там плохие или хорошие, да, ну, у кого-то нет возможности, понятно, приехать в Москву, поехать в Подольск, там поработать там пару-тройку лет, да, там поднять материалы, а, как правило, даже для какой-то статьи написания очень короткой, да, там, 1050 знаков, допустим, да, надо порой года два работать просто, перелопачивая документы фондов, потом надо поднять документы во Фрайбурге, в НАРА. Ну, еще желательно какие-нибудь книжки, воспоминания набрать, да, полностью вообще по этой теме. И вот тогда более или менее какая-то картина вам откроется. Это я еще раз повторяю, вот на какое-то вот такое вот событие. А вот люди, которые у нас сейчас пытаются некие там труды делать на основе вот того, что они там чуть-чуть посидели где-то там на памяти народа, почитали что-то. Ну, ребята, ну это не серьезно, это не современный подход, не историчный, это вообще, ну это ничего практически. Поэтому работать надо с источниками серьезно. Это я так чуть-чуть отступил. Да.
Это основное на самом деле, потому что какие у тебя источники, то ты сложишь. Настолько актуальную картину сложишь, объективную.
Совершенно верно. Слушай, давай, наверное, начнем сначала. Ну, вот я, например, да, вообще лично, еще тоже в детстве прочитал несколько книжек Сергея Смирнова. Угу. В том числе там была, по-моему, там «Говорят, погибшие герои» у меня была книга. Угу. Потом, по-моему, есть у него и «Брестская крепость», прям так называют, если да, я ничего уже не путаю, потому что несколько книг даже есть. У меня в библиотеке, они лежат до сих пор. И там он тоже, кстати, сказал, по-моему, он изначально говорил, что он тоже не так вдруг пришел к этой истории. Он тоже, по-моему, собирал вот именно воспоминания, вот кто... Погибли в 41-м году, от них остались там какие-то записи, допустим, письма там, да, там, или там какие-то эпизоды он разбирал, тоже небольшие, маленькие эпизодики. То есть, и вот что-то постепенно он, так я так понимаю, подошел вот к этой большой проблеме Брестской крепости.
Нет, все было несколько не так. Угу. Смирнова, соответственно, значит, порекомендовали заняться этой темой. Ну, вот он значит, ею занялся, 41-м годом он не занимался. Вообще, вот, как бы он был далек от этой темы, насколько я помню, он занимался там, в 44-45 годах событиями в той полосе, через которую проходила его воинская часть. Вот, но я хотел бы сделать еще существенную ремарку, то есть, ну, я ее всегда делаю, но, тем не менее, значит, лишний раз повторить. Ни в коем случае нельзя сказать, что до Сергея Смирнова никто не занимался этой темой. Что, значит, кровавый тиран, значит, всех, кто прошел Брестскую крепость, отправил в лагеря, значит, эта тема была запрещена и остальное. Нет, нет и еще раз нет. Должное защитникам, значит, было отдано еще, в общем-то, ну, в 40-х годах. Ну, то есть, их, в общем-то, значение этого боя, в общем-то, было понятно еще тогда. То есть, я напоминаю, это в 42-м году публикация в «Красной звезде». Это не то, что сейчас даже, допустим, 100 публикаций. Тогда каждое печатное слово, значит, было гораздо более значимо.
А,
то
есть, писали, по-моему, по документы нашли,
да,
у немцев.
Да, в 42-м году была, значит, первая, значит, публикация этого донесения. Ну, это донесение. Но, в принципе, очень нестандартный случай. Публикация действительно немецкого донесения для тех лет. Конечно, там соответствующими изъятиями и всем остальным, но тем не менее. Изучение Брестской крепости началось именно, значит, во второй половине 40-х годов. То есть люди, когда советская армия пришла в Брест, она вот действительно начался сбор, в общем-то, информацию об этих событиях. Но, значит, Смирнов, в чем его было, значит, была его, значит, значение, заслуга, да. Да, заслуга. То есть он первый принес вот именно вот этот жанр журналистского расследования. Вот. То есть, и второе, это, конечно, масштабность. То есть, значит, те люди, которые, значит, первые начали изучать эту тему, это были прежде всего журналисты, партийные работники города Бреста. Они встречались с местными людьми. Более того, даже некоторые защитники пытались создать свою картину событий. Вот. Но это все было локальное. Это был уровень Брестской области, то есть краеведческий уровень. А Смирнов, пользуясь, в общем-то, своими, значит, связями, своим положением в обществе, он вывел это на общесоюзный уровень. В общем, это был действительно человек с очень большими возможностями. И, в принципе, значит, очень нужно отметить, что когда он начал работу, многие документы уже были ему переданы. То есть, уже воспоминания, которые, значит, уже к этому времени были найдены. То есть, я хотел вот это первое сказать, что до него занимались и занимались также параллельно с ним.
Но он вывел просто на более серьезный уровень.
Да, он...
Фактически мог, ну, аккумулировать вот со всего Союза, да, допустим. Да, писали там, да. Он вел переписку с многими людьми, там мог публиковаться, опять же, в газетах, говорить по радио и так далее. То есть, он имел возможность, так сказать, на всю страну клич бросить. И на это откликнулись люди.
Да. Значит, на это откликнулись люди, но, скажем так, это на самом деле стало серьезной проблемой со временем. Что я имею в виду, да, первая книга написана на основании воспоминаний, значит, там 40 человек, 30, да пусть 60, а их со временем откликнулось 400. Их там откликнулось 1000. Значит, и у каждого из них...
Своя версия событий.
Книга «Брестская крепость» на основании 40 человек, а их значит, несколько сотен, тысяча. Сколько там, я сейчас попадаю, я сейчас боюсь в эфире какие-то цифры произносить, потому что, значит, это надо все, ну, эти цифры есть, их, ну, они подготовлены. Там количество защитников, выживших, оно оказалось, ну, достаточно велико.
То есть он сам потом не знал, что с этим делать.
Да, он сам не знал, что с этим делать. И, значит, и, в общем-то, в книге «Брестская крепость», значит, любой, кто читал ее, наверное, обратил внимание на достаточно странное предисловие. «Дорогие друзья, я больше не занимаюсь этой темой. Все собранное мной я передаю в мемориальный комплекс «Брестская крепость. Герой». Пусть музейные работники этим занимаются. Я ухожу. Спасибо, значит, и все остальное. Я остаюсь с вами. Мы всегда будем встречаться. Но темой, значит, затем пусть отвечают они». Значит, это было достаточно странное, в общем, предисловие. Я сразу обратил на это внимание. И, конечно, оно было связано с тем, что он не знал, что совсем с этим делать. Вот я, когда приступал к этой теме, я тоже думал, что эта тема будет как своеобразная мозаика. Ты ищешь, значит, вот это седьмой номер, сюда рядом 13-й, и перед тобой складывается картина. То есть ты просто от одного воспоминания другого найдешь. Но ты понимаешь, что вот представь себе перед тобой метровая мозаика, значит, и на ней, значит, 3-4 кусочка. А ты должен воссоздать все изображение, а его просто нет. Так вот, этих кусочков просто нет и никогда не будет, скорее всего. Так вот, понимаешь, для нас, людей, которые этим занимаются, под словом «открытие» я имею в виду ту мысль, которая, скажем так, объяснит тот или иной феномен, тот или иное явление. И вот в отношении Сергея Смирнова, значит, я считаю, что это вот, я считаю, что это одним из главных своих открытий вообще вот за этот период, которое мне очень многое дало. Я считаю, что свою главную книгу он так и не написал. Значит, или он написал ее, но где-то она лежит там, куда нет доступа.
Не опубликовал.
Да, потому что когда их стало не 40, а 400, он понял, что нужно переделывать, переписывать, и от многого, и от многих придется отречься. Он не смог это сделать, книга осталась не написана. И когда я понял, я по-другому и себя стал оценивать, что я не опровергаю то, что он написал, а я именно продолжаю. Я делаю то, что он хотел бы сделать, но по тем или иным причинам не смог. Потому что, ну, во многом по персональным причинам.
Надо, наверное, для людей просто обозначить, что из себя представлял, естественно, вкратце, Брестская крепость сама. А какие части соединения в ней должны были остаться по планам прикрытия, да, на момент начала войны? Какие части или там отдельные группы бойцов каких частей в ней остались? Примерно какая была численность? Понятно, что точную численность никто не знает. Ну и про противника пару слов сказать, кто наступал.
Брестская крепость – это военный городок. Значит, фактически это прежде всего служащие местом дислоцирования частей Красной армии. То есть это не сами сооружения Брестской крепости не рассматривались в качестве какого-то, значит, оборонительного объекта.
Ну да, крепость была построена, извиняюсь, в начале 19 века.
Хотя я не могу сказать все-таки, значит, свой старый вопрос. Дело в том, что крепость все-таки она давала, значит, определенные возможности для ведения оборонительных действий. И я не понимаю, почему. Пусть меня, кажется, в этом поправят. Я объясню, что такое ДОТ. Вот 62-го уровня, значит, непосредственно на территории крепости по линии госграницы шли ДОТы 62-го, линия ДОТ 62-го уровня. Это, прежде всего, объект, местоположение которого может быть легко уточнено и по которому должен быть легко нанесен, ну, может быть нанесен огневой удар. А современная война, это что значит? Это если ты видишь цель, ты ее уничтожишь. А теперь давай вот представим себе, значит, такое обстоятельство. Вот стена кольцевой казармы. Я напомню, сделано все для ведения артиллерийского огня изнутри помещений. Скажи, пожалуйста, значит, вот такая вот идея. Если, значит, внутри кольцевой казармы установлены артиллерийские орудия, засечь которые невозможно. И ты, а если ты их не можешь задавить, ты их не, значит, ты их не сможешь подавить, да, с первыми выстрелами. А это имеет огромное значение, потому что несколько, если эта стена, юго-восточная стена крепости, как добрая старость в 17 веке, даст залп в сторону Тереспольского железнодорожного моста, будет уничтожен объект, имеющий стратегическое значение для всей, значит, группы армий. И мне вот это непонятно. Но я не уверен, что моя мысль правильна. Мне это непонятно, почему никак сооружения крепости не рассматривались в этом плане. Итак, крепость исключительно как место расположения войск. Я напомню, что до этого, значит, вообще советские войска размещались в бывшем польском концентрационном лагере. То есть тут экзотическое место для 42-й дивизии. Вот, значит, там находится на момент начала войны, как и не подсчитывал, у меня не получается, ну, скажем так, больше 11 500 человек. Конечно, там по некоторым подразделениям еще есть вопросы, значит, ну, вот 11 500. С приближением, то есть с начала войны, эти крепости, значит, скрываются красные пакеты, и территорию непосредственной крепости обороняет дивизион 204-го ГАПа и батальон, 3-й батальон, значит, 84-го стрелкового полка.
Но... Сама крепость из себя представляет цитадель на отдельном острове.
Да.
Это с помощью... Западный, южный и северный острова.
Это слияние, да? Крепость – это слияние рек Буга и Муховца. То есть, значит, с помощью каналов, скорпирования, значит, и так далее. Это было, ну, упрощено в укрепленную территорию.
И сама красивая крепость, вот эта кольцевая казарма, да, это просто вот центральная, грубо говоря.
Это центральная часть. Это центральная часть.
А западный, южный и северный остров, они по периметру были сделаны, как уже классическое такое укрепление, с валами, с этими самыми внутри валов помещениями, да, то есть ров, эскарп. Ну, то есть такая классическая крепость там для того времени. То есть там уже не было каких-то таких крепостных стен.
Да, значит, это прежде всего вал, под которым нет горжевая казарма. Собственно говоря, крепостью считается территория, значит, главного вала, хотя, на мой взгляд, это не совсем верно. Крепость – это еще и пояс фортов, часть из которых находились на территории Польши, оккупированной к этому времени Германии, и которые, в общем-то, сыграли свою роль в этих событиях, являясь командными пунктами, в общем-то, 45-й пехотной дивизии.
Потом уже перед Первой мировой войной там достроили вот эти кольцо фортов, которые, в общем-то, из чего вообще крепость как целиком нельзя, может быть, ее из-за этого не решили не использовать, потому что она как фортификационное сооружение, она же была уже неполноценна, так ее разрезали фактически. Ну, то есть, вот эти вот...
Нет, я вот считаю, что как в 41-м году, вот я говорю, что можно было использовать, прежде всего, кольцевую казарму, рондо, то есть, для скрытного сосредоточения, размещения арт-орудий. Ну, никто не ожидал это, и вообще, то есть, это не готовился к тому, что, в общем-то, события развернутся столь стремительно.
И оборона до войны готовилась именно только по южному и западному островам.
Значит, да, мне неведомо, но, значит, что я могу предположить, что да, оборона она планировалась по территории западного и южного острова проходили вот эти укрепленные позиции, которые должны были быть заняты бойцами, значит, вот этого 84-го полка. Еще одна очень важная вещь для понимания. Нужно понимать, что 84-й полк – это полк, действующий по сигналу, значит, ну, скажем так, в случае крупномасштабного военного конфликта. Именно в этом случае он занимал эти позиции. В случае пограничного конфликта должны были действовать пограничники и приданы им подразделения 333-го стрелкового полка. С первыми залпами войны, то есть это стало личным делом каждого. Что происходит? Либо это война, и ты должен идти на рубеж, значит, обороны, предназначенной тебе. Либо это вторжение банд, и, собственно говоря, вперед должны были идти твои соседи. Вот, то есть, понятно, в чем вопрос. Вот так планировалась оборона. Мне неизвестно вообще, как готовилась оборона к кольцевой казарме. Все, что я могу, насколько я знаю, что... Значит, ну вот дивизион ГАПа, батальон, и выход из крепости должен был прикрывать, значит, 393-й, значит, ОЗАД. Зенитный дивизион. Вот, каких-то других подробностей, то есть про планирование, значит, обороны крепости, ну, мне неизвестно. То есть это, вот, остальные части должны были выйти из крепости, значит, насколько я знаю, что Брест, он еще выходил, значит, в зону прикрытия 125-го полка. Ну, а экзотично в случае 42-й стрелковой дивизии. Ну, это такой случай, феномен известный всем любителям военной истории. Она должна была совершить марш на 55 километров до линии госграницы.
Севернее.
Да, севернее.
Да. Слушай, ну вот это как раз о том, что, как говорится, никто не планировал эту оборону. Знаешь, еще из феноменальных вопросов, которые я вспомнил, недавно просто тоже звучал момент, а зачем госпиталь разместили на Южном острове?
Ну, согласен.
Не попадался, значит, никаких подробностей этого?
Да, то есть... То, тоже.
Он же окружной был, насколько я понимаю.
Да, значит, госпиталь был окружной. Харизматичная опять фраза. Хозяйственные соображения побороли оперативные. Значит, интереснее гораздо другое, то, что перед войной госпиталь был приготовлен к эвакуации. В принципе, от эвакуации уже началась. Первые партии начали уже отправляться. Ну, то есть, это к вопросу, который меня тоже занимает вообще.
Да, о том, что как бы госпиталь туда вынесли, потому что, конечно же, готовились напасть на Германию. Для этого вынесли вот сюда, вот прям на границу.
Ну, вот, значит...
Соображения, товарищи, были очень простые. Просто не было размещения фонда, поэтому загнали часть вместе двух дивизий в эти казармы, потому что там хотя бы как-то можно было более-менее с какими-то условиями разместиться, и все. Никакого умысла там злого не было.
Еще один очень момент интересный, значит, то, что близко к крепости – это гигантские складские запасы. То есть это гигантские складские запасы, и в том числе вот, ну, накануне, значит, на станцию прибыли огромное количество боеприпасов. Вот, может быть, сказать, тоже готовили, кажется, вторжение.
Там, были ли кожаные сапоги?
Да, ну вот я не знаю, значит. Вот, и там были кожаные боеприпасы, что нельзя не отметить, эти боеприпасы сработали. Значит, просто никто никак не ожидал. 23 июня произошел циклопический взрыв, в результате которого погиб, значит, командир одного из немецких подразделений ЦАН.
Так, а вот еще по составу частей, то есть были части двух дивизий, плюс пограничники.
Да, ну, там уже там отдельные части, корпусные, то есть, значит, 33-й инженерный полк, 132-й отдельный батальон конвойных войск, значит, НКВД, значит, вот это все. Вот. Ну, там огромное количество мелких подразделений. Там, значит...
Артиллерия была в крепости?
Артпарки, да. Крепость была. Это были артпарки нескольких, как минимум, трех полков. 44-го, 84-го, 333-го.
Ну, плюс противотанковый дивизион.
Да, плюс противотанковый дивизион. Вот это все, значит, дивизион. Да. Вот в Северном военном городке тоже там стояли, значит, все эти там корпусная артиллерия. Ну, поэтому Брест и крепость, они вообще были перенасыщены войсками. Вот, и еще тоже вот в этой книжечке есть еще такая любопытная подробность. Значит, немцы, когда планировали, значит, атаку на крепость, они сходили, грубо говоря, из количества, значит, обороняющихся, ну, грубо говоря, в крепости войск X, просто размещаемых X, да. 28 мая, по-моему, к ним пришел перебежчик, значит, который рассказал им другую информацию. То есть там не X, а X, простите, плюс 30. Вот. Но планы, значит, нападения изменены не были. Вот. Тоже вот это такой интересный момент.
То есть немцы исходили из планов того, что в крепости значительно меньше войск, чем они встретили,
да,
на самом,
да,
деле.
Да, значит, они исходили из двух вещей. Значит, первое. Они при планировании плана, значит, они не знали о наличии достаточно многих частей. Второе. Я считаю, что они исходили из того, что то же самое, что в Польше. Значит, вот есть хорошее описание там входа немецких войск в Польшу. То есть, действительно, там поляки там начали там отходить, то есть, там, и так далее, уже накануне войны. Вот. И немцы примерно, значит, они отхода нашего не ждали, они ждали то, что... Скажем так, что русский Иван, он окончательно поймет, что происходит, и займет позиции. И артиллерия второй танковой группы отработает по этим позициям. Ну, как вы знаете, то есть русский Иван позиции не занял, артиллерия добросовестно отработала по пустым позициям, значит, личный состав остался в казармах.
А немцы, они, получается, одной пехотной дивизии наступали на Брест, да, 45-й?
Значит, там, ну, часть городской черты находилась в сфере полосы, значит, 31-й пехотной дивизии, это вот северные окраины. Там, насколько мне память не изменяет, линия железной дороги. Угу. Значит, вот так вот.
То есть, получается, ну, для тех, кто не знает, вторая танковая группа обходила Брест и крепость справа и слева. Угу. Поэтому они, в общем-то, там механизированные части задействованы не были, не участвовали, и, в общем-то, никакой там трудностей... не испытывали при этом. А из артиллерии, они же там использовали несколько крупнокалиберных орудий, насколько я понимаю, торы немцы.
Ну да, про планирование это отдельная тема, то есть, которая, я считаю, что, ну, раскрыта благодаря наличию документов на сегодняшний день достаточно хорошо. Первое. Значит, в чем особенность? Значит, особенность в первом. Особенность в следующем. Значит, первый план обороны Брестской крепости, штурм Брестской крепости подготовлен командиром 8-го полка реактивных установок. Артиллерийским командиром. Вот. Именно он, значит, предложил определенные и полосы наступления, и принцип действия. То есть, там, значит, первый полк там по крепости идет, там левый полк заходит, значит, крепость зачищается, значит, вот, значит, эффективной обороной. Это было, как бы, значит, уже тогда было использовано реактивные установки. И, значит, одна из первых записей в журнале боевых действий тоже, мне кажется, можно оценить юмор. Значит, это именно сказано о том, что к штурму планируется привлечь реактивные установки. Эту фразу можно перевести двояко. Возможно, было как бы позитивно, а возможно, наоборот, выразили настороженность. Что это будет? Дальше план у нас менялся. Я считаю, что это было связано с тем...
Не у нас, а у них.
Да, у них. Значит, план менялся. Это было связано с тем, что, на мой взгляд, нападение Германии на Советский Союз было с мая отложено на июнь. Болото южнее высохло, и 45-й дивизии было поручено взять в том числе и южные окраины Бреста, а именно мосты на Муховце. И поэтому очень важно, это нужно понимать, что главной целью 45-й пехотной дивизии был не штурм Брестской крепости, не захват Брестской крепости, а цель номер один, имеющая стратегическое значение, это мосты на Муховце. Это было самое главное. Вторая цель, это был охват города. Крепость должны были оставить в тылу. И вот, ну, затем, я не знаю, как там дальше, что происходили события, но дело в том, что крепость планировалась, что... Ну, вот, вот даже командир 8-го полка же написал он соображение, то он же уверяет, что они были либо ошеломлены, либо уничтожены. Ну, наверное, придется все-таки зачистить. Короткий, но мощный удар артиллерии. Захват крепости сходу. Потому что крепость, если она не врать, она может прорвать движение по Тереспольскому мосту. Вот. И, ну, то есть она может действительно стать костью в горле. Значит, это нужно делать предельно быстро. Поэтому длительную артподготовку, наблюдаемый артиллерийский огонь, производить нельзя. Корректируемый артогонь производить нельзя. Значит, нужно предельно короткий, но мощный удар. Начали наращивать арт-группировку, да. Поступили, значит, не знаю, как его правильно назвать, то есть батареи особой мощности. Вот этот 833-й дивизион Тор и Один, 600-миллиметровые мортиры. Вот. Но главным, конечно, для них стало это 210-миллиметровые установки. Значит, Слипер удалось как-то их выпотрошить. Вот в чем дело. То есть в предвоенном планировании нет никаких следов, значит, о том, что, вот скажем так, что план этот будет не у каких-то сомнений. Вот. Все, что мне удается есть, значит, это то, что шла определенная, значит, суматоха по поводу наличия арт-группировки. То есть действия пехотных подразделений, ну, как-то вот, говорю, если пересматриваться, то есть только в сторону увеличения задач. То есть уже не полк должен брать, значит, Брестскую крепость, а батальон, значит, и так далее. То есть полоса увеличилась, значит, полоса дивизии увеличивалась, значит, соответственно, задача, стоявшая перед пехотными подразделениями, увеличивалась, значит, пехоты больше нет, и тогда для того, чтобы облегчить задачу пехоты, значит, нужно было нарастить артиллерийскую группировку. Но, опять же, мы не можем наращивать длительность артподготовки, мы будем наращивать ее мощность. Но надо сказать, что, конечно, мощность, значит, была достаточно серьезная.
Сколько там примерно стволов, не знаешь?
Ну, сейчас, честно говоря, значит, ну, там пока, там по-разному же, там... Я считаю, что это две мортиры. Ну, я только артиллерию, значит, так называемая артиллерия УКХ сейчас хотел бы сказать. Это артиллерия УКХ, это 833-й дивизион, вторая батарея, две установки. Значит, по-моему, там дивизион 210-миллиметровых мортир. Значит, кроме того, в течение первых пяти минут работа по крепости мортирных двух соседних дивизионов, дивизион реактивных установок. Но, кроме того, там вообще, грубо говоря, било все, что могло бить. Это я сейчас резерв ОКХ назвал. Плюс дивизионная артиллерия, полковая артиллерия. Более того, позиции вдоль Буга были заняты пулеметными ротами полков. И с начала войны, значит, все пулеметы открыли, значит, навесной огонь, ну, вот, препятствуя выходу из крепости. То есть это, ну, достаточно серьезно была артподготовка. Ну, иное дело...
Около сотни орудий, видимо, участвовало.
Есть, на самом деле, в сети, кому интересно, найдите там фронтовая иллюстрация, значит, там вплоть до снаряда все учтено. Про 40 тысяч типа залпов на один квадрат, что-то каждый 5 минут, конечно, это фейк. В этой книге я, в общем-то, четко даю, как бы, ну, четкий подсчет. Вот, по всем, по каждому арт-орудию. Вот. Иное дело, что, конечно, значит, сам принцип вот этого, значит, мощного, но короткого биг-барабума, значит, в данном случае он не сработал, потому что, значит, не учли особенность полосы обороны. То есть это она могла бы сработать против дерево-земляных укреплений, то есть против такой неких укреплений стандартного типа. В данном случае против крепости они не могли сработать. Вот ты, наверное, там лучше меня, значит, разбираешься во всех этих технических вещах. Тут, на мой взгляд, есть такая вещь, как взрыватель с замедлением. Значит, суть вот в чем, что, значит, тот снаряд ударяет, значит, накалывается, вот он взрывается в момент соприкосновения. Замедление, значит, он взрывается, он пробивает, значит, и он взрывается, значит, несколько подальше. Тут я не уверен, что, простите, что вот эта основная часть вот этой дивизии, она имела снаряды, способные взрываться, значит, на некоем углублении. Вот, они взрывались на крыше, грубо говоря. Да, вот эти, значит, 210-миллиметровые, да, разумеется, значит, это они имели подобные. Вот, относительно всю артиллерию, карьере, ну, было бы интересно. То есть.
Слушай, ну так, если говорить по-серьезному, то ну, дивизион, даже если три дивизиона 210-мм мортир, два Тора 640 мм, да, дивизионная артиллерия, ну, это всего лишь там 15-сантиметровых гаубиц, mm-hmm. да, и в каждом полку в немецком было еще по две 150-мм mm-hmm. орудия, да, а все остальное это там еще 36 пушек 105. Mm-hmm. Ну, то есть я говорю, там, в принципе, артиллерии не так много.
Ну, да, и она была, конечно, сконцентрирована вот именно на, значит, на Брестской крепости. Удар, значит, получился, он, то есть, как бы, не знаю, может быть, забегая уже вперед, удар получился сверхмощным, но это был именно биг-барабум. То есть, фактически, значит, удар, арт-удар своей цели не достиг. То есть, ну, я напомню, то есть, что карлы после первых двух выстрелов вышли из строя, там из-за неверно обточенных поисков. Угу. Реактивные установки тоже добросовестно отработали. Значит, что-то там, грубо говоря, сено подожгли, да? Они тоже разрывались, значит, в общем-то, на крышах. Либо, значит, да, вот в случае в 44-м они залетали в те помещения, окна которых были обращены в сторону, значит, реактивных установок. Вот, и все остальные, ну, то же самое.
То есть, реальный эффект от артподготовки
был большой. Давайте так, значит, ДОТ ни один ДОТ не был уничтожен. Более того, ни на одном из дотов нет следов повреждений. То есть, куда они грохнули тару, это до сих пор спорят друг с другом брестские энтузиасты. Куда? Куда упали снаряды сверхмортир?
А все-таки по нашим, может, сведениям есть данные, что кто-то пострадал действительно серьезно, какие-то потери были внутри цитадели?
Нет, разумеется, наши там описывают, значит, ну, наши описывают именно как ошеломление. Дот не повреждены. Значит, бронетехника 75-го ОРБ. Ну, вот я предполагаю, что Д-12 они разнесли, значит, в хлам. Остальное...
Броневичок.
Да, да, остальное, значит, это не пострадало. И личный состав, в общем-то, он ночевал в казармах. Там есть вообще фраза, что вот бум-бум-бум-бум-бум. Что такое, значит, мы вышли там во двор, значит, ничего не понятно. Сержант закричал, заходим обратно в казарму. Ну, вот так вот. Конечно, потери были, но это ни в коем случае не были катастрофическими потерями. А немцы рассчитывали, конечно, они рассчитывали на другой эффект. Ну, это любой, в общем-то, непредвзятый, он может просто взять аэрофотоснимки, посмотреть, и, в общем-то, на существующие, значит, некоторые вот сооружения, которые хранят следы осколков, ну, оценить реальную, значит, дату повреждений. Казарма, значит, вот транспортной роты на Западном острове, она сейчас сохранилась, то есть можете оценить то есть степень ее поражения осколками. Вот, конечно, говорю, потери были, разгромлены арт-парки, да, то есть орудия стояли на открытом месте, с другой стороны, ну, что такое повреждение орудия, то есть прицелы хранились, я так понимаю, отдельно, то есть подбегаешь, вставляешь прицел, ну что, скажем так, ну, орудие можно перевернуть, станину могло погнуть, но, опять же, по фотоснимкам видно, что часть орудия не повреждены. Далее, значит, конский состав. И это очень важно при всем при том, потому что это во многом это, в общем-то, достаточно сильнее, чем повреждение личного состава, потому что конский состав – это разрушение самой организации, в общем-то, воинского соединения, потому что транспорт – основа всего, транспортирование боеприпасов, личного состава, всего остального. То есть, все, реально они как бы это разрушена система обеспечения. Вот, прям скажем, конский состав. Хотя конский состав тоже, там многие кони выжили, это тоже была одна из драм, что кони медленно умирали вот на привязях все эти дни. Вот. Колесный транспорт, да, колесный транспорт пострадал. То есть 31-й автобат, да, он был уничтожен. Вот. Потому что, ну, машина, конечно, это не Т-38, то есть там любой осколок и все. Небронированные цели были, конечно, там они пострадали. То есть итог вот этих первого артогня, это прежде всего, значит, разрушение вот, значит, системы, то есть соединение потеряло существование как соединение, но в качестве, значит, вооруженных групп людей, значит, достаточно высоко мотивированных и многочисленных, оно существовать могло. То есть, грубо говоря, да, ни о каком марше на 55 километров быть уже не могло. Потери, в том числе окружные потери, они сказались на боеспособности Западного свободного военного округа, но части, дислоцированные на территории крепости, они оставались все-таки достаточно боеспособными.
Ну, и так как мы знаем, что там, в общем-то, обороняться никто не собирался, ну, из крупных сил, то, видимо, начались какие-то попытки выйти сразу из крепости, да, по плану прикрытия?
Да, значит, конечно, значит, они начали выходить, но это прежде всего касалось тех частей, которые были дислоцированы на Северном острове. Да, там часть подразделения уходила, ну, даже в более-менее таком каком-то порядке. То есть это вот, ну, опять же, 125-й полк. Фактически неизвестные попытки выхода тяжелого вооружения, за исключением, значит, если мне память не изменяет, артбатареи 44-го полка, это 76-миллиметровое орудие. По-моему, там ушло только одно орудие. Ну, вот, если мне память не изменяет. 98-й ОДПТО, значит, он, по-моему, там вышло два тягача. То есть там тоже поступок командира дивизиона Никитина, он тоже достаточно широко обсуждается, потому что Никитин ушел, а дивизион остался. Ну, значит, есть те, кто считает, что он бросил дивизион, есть те, кто считает, что Никитин не обязан был ждать дивизион, а должен был просто выехать на место сосредоточения, дивизион должен был подтянуться позднее.
Ну, вот, то есть управление вышло, а батарея не вышла.
Да, да. То есть, значит, вот говорю, пара тягачей, одно артиллерийское орудие. Значит, ну вот, наверное, как бы все вот так вот. То есть, ну, это очень быстро, потому что и можно было уводить артпарк того же 455-го полка, но, опять же, возникает проблема в конском составе. Отвязать коней, привезти, загрузить, это уже, конечно, было нереально.
А противник делал какие-то действия, чтобы не допустить выхода из крепости?
Ну, во-первых, там сам план артогня он был разработан с расчетом на то, чтобы препятствовать выходу из крепости. Хотя мне вот не совсем понятно, то есть, как вот... По идее, они сами, немцы сами по себе загоняли давление, вот это максимальное давление в паровой котел. Батареи 210-миллиметровых мортир, они, их последним аккордом должно было стать удар именно по выходам из крепости. То есть, да, таким образом, они, конечно, они, значит...
Пытались закупорить.
Да, да, они пытались закупорить крепость.
А вот эти действия диверсионных групп, они были на что направлены?
Не... Каких диверсионных групп?
Ну, как они там, эти
Бранденбурги? Бранденбурги, но это исключительно на мосты.
Только мосты, да?
Мы сейчас как бы и вот это, все ситуации к югу от Бреста мы сейчас не касаемся, тоже отдельно большая тема. Вот, значит, здесь на территории крепости, значит, часто говорят, что какие-то диверсанты, но на самом деле это легко понять. Дело в том, что на территории, значит, чтобы люди, представьте, проснулись, значит, ничего не понимают, очнулись от артогня, а по ним уже ведут огонь какие-то люди в чуждой форме. На самом деле это штурмовой отряд «Кимбергер», 4-я пулеметная рота, значит, с приданными подразделениями, 135-го пехотного полка на моторных лодках их забросили на территории крепости, заняли они оборону и установили пулеметы, и они получили возможность, значит, рассечь пулеметным огнем крепость, в общем, на две стороны. И уже через несколько минут...
А куда их высадили? В каком месте? На северном?
Ну, вот, да, так называемые, значит, знакомые всем изучающим, это ПКТ-152, это то место, которое было в излучине Муховца. Угу. То есть, и таким образом они могли, прежде всего, держать под огнем пулеметов трехарочный мост, хотя, в принципе, значит, прицельный пулеметный огонь, ну, достаточно сложно вести на таком расстоянии. Ну, такой кошмарящий огонь, да, наверное.
Беспокоящий.
Да, да, беспокоящий огонь, это вполне реально.
То есть, с этого, в общем, начались боевые действия, да,
получается? Да, с этого начались боевые действия. То есть, вот 4-я рота, она в этом отношении, она первая, значит, открыла бой на территории крепости.
А они до начала еще артподготовки рванули?
Нет, или нет, 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 нет. Это, значит, все там было четко. Ну, как там грубо говоря... 3.15 начало артогня, 3.15 полковая дивизионная бьет...
3.15 по немецкому
варианту. Да, 3.15 полковая дивизионная бьет по, значит, по прибрежной полосе. Через 4 минуты огонь переносится, значит, запускаем моторы и рвемся вот туда. Но и уже через 5 минут уже начинается переправа первых подразделений. Но опять же, вот эти лодочники, Кимбергер должен был идти вперед, ну, для того, чтобы внести суматоху. Ну, вот так вот.
А следующие пошли обычные линейные части?
Да, следующие, южную, следующие пошли, значит, обычные линейные части, значит, на южном. И они, вот именно, собственно говоря, вот это...
То есть штурм начался?
Да, начался, собственно, штурм. Да, начался штурм. Высадились немцы на территории 131-го ЛАПа. Значит, южном острове и, значит, северном. Ну, начался штурм. Ну, и южнее крепости. Потому что, говорю, что-то там туда пошло.
Все у них проходило по плану или были сразу какие-то срывы?
Ну, первый срыв, это, опять же, значит, шлиппер, я думаю, уже в это время уже весь командный пункт 45-й дивизии, он уже, конечно, там представляет, что там говорили друг другу, значит, потому что первые же потери, это потери от собственного артогня. Штурмовые лодки лейтенанта Кремерса, которые должны были захватить мосты на Муховцы. То есть это была вторая спецоперация. Я делал отдельный доклад по спецоперациям. Угу. По-моему, кстати говоря, вот там-то и было на родной поклонке. Но туда было две таких именно дивизионных спецоперации. Это южная операция, то есть Кремерс по Муховцу проносится на мотор на штурмботах, значит, до мостов на Муховце и захватывает их при поддержке Бранденбурга, ну, идущего по суше и так далее. Значит, и северная спецоперация, это, значит, Кимбергер. Но, то есть, но Кремерс, значит, спустил в лодке воду, и тут же по нему ударила, собственно говоря, реактивная артиллерия. Я это много раз прокачивал вопрос, что, возможно, это ударила не немецкая артиллерия, а все-таки наша, 204-й ГАП. Ну, не знаю, пока это все остается вот вопросом. Ну, скорее всего, немецкая, наверное. Ну, тем более, немцы сами признают, да, ну, это мы, это, скажем так. Ну, там, в принципе, и есть, значит, отсыревание пороха.
Недолет просто.
Да, да, отсыревание пороха, значит, он делает недолет. Вообще, еще такой момент, значит, прочитайте, то есть там немцы были простые солдаты, сидящие в окопах, они были смертельно напуганы, вот, собственно говоря, не ожидаемым вот, контрдействием, да, действиями советских частей, а, собственно, и артподготовкой. То есть, судя по всему, вот эти снаряды, они себя вели...
Непредсказуемо,
да? Да, они совершенно непредсказуемо. То есть, там немецкие потери, там помимо крепости, там еще были, значит, еще несколько погибших от собственного же оружия. Ну, еще даже на поиске территории, там разрыв трубы миномета или еще что-то. То есть, они действительно, они видят, что, наверное, я думаю, там, наверное, вот так все летало, то есть, типа китайские пиротехники.
Ну, примерно так же, как первое использование «Катюш», когда солдаты собственной Красной Армии были напуганы действием, потому что, ну, не видели такого ни разу.
Да. Ну, вот, значит, немцы были напуганы огнем собственной реактивной артиллерии.
Понятно. А наши части, когда начали оказывать организованное сопротивление? Это вот о том, что о чем мы начали говорить и хотели рассказать подробнее.
Нет, ну вот организованного сопротивления, ну я не знаю, что имеется в виду.
Я бы не... Вот ты начал рассказывать про эти боевые действия частей, которые начали выходить в предполе, чтобы занять вот эту оборону по Южному острову.
Да нет. Организованное сопротивление, ну я, этот термин, он часто используется в отношении близкой крепости, ну не знаю. Если из состава, значит, полка действует пара взводов, это организованное сопротивление.
Ну, если они получили, вышли и пошли, значит, выполнять задание, то, наверное, да.
Ну, хорошо, тогда я все-таки бы отметил тогда бой 131-го лапа. Угу. В принципе, значит, тогда уже...
Вот ты про это тоже поподробнее, да, потому что про это вообще мало известно.
Бой 131-го лапа, я считаю, что это одно из тех вещей, которые, вот, в принципе, для всех, кто, наверное, занимается изучением тактики, значит, вот, в данном случае пехотных подразделений, вообще планирования, но очень интересная вещь. Но представьте себе, что немцы направили на крепость, значит, группировку, ну, хорошо, максимум там 700 человек. Мы не знаем численности штурмовых групп, а они атаковали не в составе линейных подразделений, а в составе штурмовых групп. Угу. Поэтому сколько там было? Значит, ну, от 500 до 700 человек. А в крепости 11 тысяч наших. Ну, вот, значит, 131-й лап. Значит, да, там действительно стали стрелять немецкий пролетариат первыми. Причем, что интересно, значит, пока немецкий пролетариат был на лодках, в них не стреляли. Угу. Значит, только когда они уже оказались в положении части, по ним был открыт огонь.
Вот. А вот, кстати, 131-й лап, он же не в крепости находился.
Нет, он был не в крепости, севернее. Севернее крепости. Да, севернее крепости. А 131-й лап, его бой имеет колоссальное значение, потому что это был первый бой, который проявил, что русские здесь, артогонь своей цели не достиг, русские готовы обороняться. Вот этих три вещи достаточно было для того, чтобы, конечно, на ходу менять весь план обороны. Потому что, значит, или хотя бы, значит, либо отменить полностью, либо ввести в действие некий резервный план. Потому что, русских нет, и мы просто почищаем, значит, территорию от трупов, что планировалось, да? Значит, либо, русские здесь, и мы вводим в действие план Б. Либо плана Б не было, по документам вот это, о никаких упоминаний о нем нет, либо, значит, просто вот его посчитали ненужным.
Ну, то есть, педантичные, так сказать, немцы, у которых Орнунг и Арбайтен, они... По сути, в самом начале провалили все, что
я
могли.
Я не знаю, да. Ну вот, хорошо, читаем воспоминания Гудериана. Гудериан подходит, значит, вот это знаменитое Гудериан на фоне рассвета.
Да.
Господин генерал, там никого нет. Отменять ли артподготовку? Значит, бум-бум-бум, значит, началось. То есть, с таким трудом они достали снаряды, там, это вся эта многочисленная переписка, значит, вообще там предвоенная, это где снаряды, мы не знаем, что, кто их будет подносить на позиции, у нас нету людей, все там копают как-то эти траншеи. Бум-бум, они начали, значит, бить по пустому месту. То есть, Орнунг есть Орнунг, то есть, Не важно, что там никого нет, мы просто отработаем. То есть, мне, кстати, любопытно, что было вообще тогда. Я историк очень локального территории, поэтому я не знаю, что там было севернее и южнее, но вот в крепости было так. То есть, под пустым дотом, окопом, значит, вот весь пафос туда ушел. Но второе это да, это я не знаю, почему у них не было запасного плана. Не знаю. То есть, они уже в 131-м лапе, у них уже начались, скажем так, маленькие, но проблемы. Потери командира роты. Значит, там низких унтер-офицеров. То есть, как-то что-то где-то, значит, чуть-чуть уже, значит, небольшой сбойчик наступил. Значит,
то есть, эта часть, которая наступала, там она должна была кольцо замыкать вокруг, да, крепости, правильно, да?
Да. Далее, значит, западный остров. На западном острове, наоборот, все как по маслу. Высадились, пошли. Значит, пошли в западню. Значит, если бы им на западном острове было оказано сопротивление, там были сотни пограничников, то есть, если бы они бы завязли бы, и имея, значит, они завязли бы, и они бы не зашли бы в пасть, значит, сибирского медведя, ну, русского медведя. Значит, а нет, они шли, и в 3.55, значит, Пракса радирует. Мы достигли крепостных ворот.
По-нашему в 4.55 получается.
Да, это значит, это последний шанс для них изменить, в общем-то, ход событий. Потому что если бы Йон, получивший донесение из полосы 131 лап, если он, конечно, получил, по идее, конечно, должен был сказать, отменяем атаку, значит, русские в крепости. Все, дальше не идите, значит, стойте на этом рубеже.
Но нет. Вот это вот подразделение, которое дошло через западный остров туда, это была рота, да?
Это была усиленная штурмовая группа. Усиленная штурмовая группа.
Я просто для чего спрашиваю, чтобы людям показать немного. Это вот хрестоматийные по фильмам у многих воспоминания о начале боев за Агрейскую крепость. Это когда немцы врываются в центральный остров, да, идут с засученными рукавами, и на них со всех сторон выскакивают полуголые люди с винтовками, атакуют их, забивают.
Потом еще остановимся.
То есть, я к тому еще хотел сказать, то, что это все-таки была не первая, так сказать, осечка немцев, поэтому про это все и подробно поговорим.
На центральном острове это, значит, это была как бы первая осечка. Тут надо, ни в коем случае не надо привязываться к хрестоматийной линии, поэтому нас запустят. Итак, что мы имеем? Вот в этой минуты. Значит, мы имеем в виду бой идет в 131-м лапе, там уже потерян командир роты. Угу. Значит, Пракса вышел к трехарочным воротам. Южнее, значит, это 130...
Пракса – это командир этой группы, да?
Да, усиленной штурмовой группы. Значит, Кимбергер идет, значит, по своей программе, значит, он тоже идет в назначенную полосу обороны. Вот далее, значит, южнее стремительным домкратом по Южному острову пронеслось подразделение, значит, 1-го батальона 130-го полка. Значит, я считаю, что они пронеслись, и они, значит, поставили блоки, пулеметные расчеты, возможно, там силы до отделения двух на валу южных ворот. Дальше в цитадели они не пошли. Максимум, что они зачистили, возможно, вот госпиталь.
Наши, я так понимаю, еще со времен Смирнова там написано, что там они убивали чуть ли да,
они, персонала. Да, они далее. Убивали там, они как они убивали там, значит, в данном случае погиб, если память не изменяет, Богатеев. Комиссар госпиталя, там сказано, что погиб в рукопашной схватке. Кроме того, на территории госпиталя отошли, значит, ряд пограничников западного острова, переплыли Буг, значит, и там тоже оказывались сопротивление. Ну, в принципе, там как бы, там, это была такая серая зона. То есть немцы зашли там, значит, кого-то убили, значит, ну, держаться у них там плана не было. Вот мы потом к этому еще вернемся. Тут надо, конечно, читатели должны представлять себе, что все эти подробности. Но далее, и все, пронеслись через Южный остров, и все, они там уже вышли к мостам на Муховце. И, в принципе, значит, первое для них достижение, это действительно, значит, лейтенант Лёр выходит к мостам, значит, и он это самое сообщает, что мост достигнут, значит, Кремерса не вижу. То в данном случае спецоперация, она своей цели, в общем-то, не достигла. То есть, ее заняла мосты, ГИБ, значит, заняла обычная штурмовая группа.
Которая прошла через весь
Южный остров. Да, это вот, что касается первых минут.
Видимо, там какого-то сопротивления никто даже не сумел.
На тот период, там было несколько, там это было вообще, это было 1-2, может быть,
это пограничных. Самое интересное, да. Это даже про западный остров, ты говоришь, там было довольно много пограничников.
Дело в том, что западный остров, в чем ситуация, говорю, что все предельно складывалось для немцев, предельно, так скажем так, круто. Они просто накачивали давление в паровой котел. Если бы они шли хотя бы по Варшавскому проезду, они бы, значит, всю эту массу пограничников они бы взрезали. Они бы либо пленили, либо уничтожили, либо они ее вытеснили. А они
Значит, обогнув западный остров, они вышли к Елисейскому мосту, оставив у себя в тылу всю эту массу пограничников. Да, огромное давление, значит, которое должно было либо взорваться, уничтожив всех, значит, на своем пути, либо, что происходило, они переплывали на Южный остров. Ну, вот, и там уже как-то можно было, значит, уходить. Вот так.
Интересная подробность.
То есть, да, они, значит, давление нагнеталось. Вот все эти действия, они предельно нагнетали давление. Кимбергер, который шел, значит...
И опять же, это к тому, что как у нас любители, которые себя считают специалистами, говорят, да что, а там 700 немцев там прошли всю крепость, они там действовали как неуловимый Джо.
Да, они действовали как неуловимый Джо.
Их никто не видел.
Их никто не видел. Так, пограничники, значит, сидящие там хорошо, там в школе шоферов. Значит, в школе шоферов они сидят. Значит, кто там? Кто там? В 200 метрах от тебя. Кто там? Ты не знаешь, что там. Иное дело, что южная конечность западного острова, да, там тоже пошли, но не усиленная штурмовая группа, а так называемые просто штурмовые группы. То есть силы взвода. Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что я очень хочу познакомиться с человеком, знакомым с принципом формирования немецких штурмовых групп пехотных подразделений, потому что это очень важная тема, я все-таки хочу рассчитать.
Сколько их было, да?
Да, сколько их было. Потому что, если у кого-то есть такая возможность, ну, просьба найти меня в соцсетях, ну, действительно, очень интересно было бы пообщаться. Вот, то есть, рассчитать силы вот этих штурмовых групп. То есть, я думаю, что неужели на эту тему никакой работы не было создано?
Я думаю, что вели люди, просто нам действительно...
Вот, я давно еще, на самом деле. Вот, и с немцами общался, но, к сожалению, пока ничего. Вот так.